Болезненная тема, братья и сестры, тема о семье, о воспитании детей, как одна из проблем в семейной жизни. И вот особый есть оттенок в этой теме о страдании детей за грехи родителей. Не совсем приятно рассуждать об этом, еще более неприятно знать об этом. Намного удобнее, особенно в современной обстановке, отказаться нам от этого понятия вообще, сказать «нет, такого не должно быть». Бог благ, Бог милостив, Бог любовь есть, и поэтому Он никак не может допустить такой вопиющей несправедливости, чтобы дети каким-то образом страдали за грехи своих родителей. В действительности за этим всем, за нашим несогласием, вот с этим утверждением, что дети все-таки страдают за грехи родителей, за этим всем стоит желание оправдаться, снять с себя ответственность, чтобы нам не мучиться, чтобы нам не страдать от того, что, глядя на своих детей, внуков, а некоторые даже уже и на правнуков смотрят, чтобы не возникало вот это вот ощущение вины, вот той естественной печали, которая рождается от вида наших потомков, которые причиняют страдания не только себе, своим окружающим и своим родителям, дедушкам, бабушкам и так далее. Вот эта правда, она колет глаза. Так неприятно бывает от этого всего. Конечно, когда маленькие детки радуют нас, это вызывает умиление, такое плотское, земное умиление, радость, по временам восторг, по временам желание возгордиться теми или иными их достоинствами, качествами, которые мы же думаем, наверное, они от нас, мы же в них что-то заложили хорошее все равно. Но почему тогда в связи с этим мы хотим так вдруг отказаться от того, что и плохое это тоже заложено в них? И оно не откуда-то заходит, оно заходит от тех людей, которые предшествуют им в жизни. Поэтому, радуясь приятненькому, не нужно закрывать глаза и на худенькое. Так, чтобы быть объективными в оценке и этих маленьких приятных деток, и себя самих. Так, чтобы, глядя на беды вот этих младенцев, которые порой начинаются еще до их рождения, беды еще в утробе матерей начинаются у этих младенцев, и порой врачи уже не знают, после рождения удастся им или нет сохранить жизнь этого дитя, а то еще и обнаружив какие-то серьезные отклонения, они сразу реально рекомендуют, что пока еще не поздно, нужно этого ребеночка убить, потому что если он родится, ну они не так, конечно, говорят, они, конечно, говорят по-другому. Удалить плод, такое нейтральное выражение, в котором, ну, отсутствует понятие об этом ребенке как о человеке. Как бы это еще некоторая ничего не значащая опухоль там внутри, в теле женщины, которую просто спокойно можно удалить, расчленив ее на части и достать, и выбросить. Но вот что поделаешь? Обыкновенные факты, которые мы можем при внимательном наблюдении видеть в своей личной жизни, в жизни знакомых, в жизни родственников, в жизни каких-то посторонних, вообще чужих нам людей, которые порой жалуются с воплями и стонами на то, какие у них потомки. При этом редко-редко кто из современных людей желает глубоко исследовать себя, проверить и выяснить степень своей вины в тех бедах и страданиях, которые лежат на детях, внуках и так далее. Очень редкие из взрослых людей, современных христиан, пришедшие в храм, они готовы согласиться с этой страшной правдой, потому что самолюбие бывает так сильно развито за долгие годы жизни без веры, жизни по страстям, жизни не по заповедям, а по своим каким-то греховным правилам жизни, то есть по грехам. Вот эта долгая такая жизнь без веры, она так взращивает самолюбие, так утверждает человека в самомнении, так заставляет человека оправдывать себя почти всегда, и так мешает человеку признавать свою вину там, где она бывает совершенно очевидна, совершенно естественна, совершенно понятна. Даже и здесь хочется, Хочется отказаться от этой страшной правды, обличающей нас, потому что, правильно говорят в народе, правда глаза колет. И вот когда мы не хотим слушать это в теории, то на практике нам приходится все-таки с этим сталкиваться в своей собственной жизни. И когда мы видим эти все неприятности, хочется закрыть глаза, заткнуть уши, бежать подальше или вопить, да что они такие, да откуда они такие, где их сейчас там берут, может их в роддоме подменили или еще что-нибудь. Да нет, нет, давайте успокоимся, давайте придем в себя, отрезвимся. Это наше отродье, это наше потомство. Если они так неприятны, то значит были в чем-то крайне неприятны мы, и не только окружающим людям, но Богу. Потому что Бог так благ, Бог действительно есть любовь, что не нужно было бы Ему продолжать вот эту цепь страданий, цепь скорбей. Если бы Он этого просто не хотел, Он бы мог это просто устранить, просто убрать вот эти проблемы и бедствия в жизни наших потомков. Но зачем бы было это Ему? Зачем Богу, который есть любовь, в каждом поколении попускать какие-то беды, скорби, неприятности и частного характера в жизни одного человечка, маленького, пусть даже младенчика, а в жизни взрослых людей, а в жизни целых сообществ? Ну все это откуда берется? Ну все это зачем и почему вообще это происходит? Есть правда Божия, и мы должны с этим согласиться. И эта правда Божия превышает любую нашу кривду. Как бы мы с вами ни хотели, как бы ни старались быть более праведными, чем Бог, ничего у нас не получится. Бог премудр. Если Он попускает в жизни какие-то скорби, беды и неприятности в жизни конкретного человека, начиная с его младенчества, то в этом есть какой-то особый премудрый промысел Божий. Не назначает человеку кару, не назначает человеку сам по какой-то своей злобе, о чем никак нельзя думать и говорить так нельзя о Боге, они препятствуют тому, чтобы мы, находясь в своем состоянии, мы бы передали частично это свое настроение и состояние своим потомкам, своим детям. От них, если мы не научили своих детей борьбе со страстями, эти развитые в наших детях уже страсти будут переданы внукам. И так из поколения в поколение происходит какая-то естественная связь по определенной цепи вот этих взаимоотношений поколений, в которых видно бывает при внимательном рассмотрении, как после грехов и безобразий какого-то одного поколения, беззаконий и вражды против истины, ненависти к Богу, отречения от Бога, как в потомках случаются разнообразные беды и трагедии. Так мы, если еще Богу будет угодно, вернемся поподробнее к этому. Так мы в 20 веке, как целый народ, испытали жуткие потрясения, из которых мы и сейчас не вышли, по правде сказать. И маловероятно, что выйдем уже. Сегодня много таких реалистов встречается, которые смотрят на окружающую обстановку и говорят, ну, похоже, уже близко финиш, потому что покаяния в народе нет. И покаянию не учат, и оно изгоняется вообще до такой степени забыто, что реанимировать его не удастся. А если не будет реанимировано в народе, не в отдельных единицах, а в народе, если не будет реанимировано покаяние, то что же нам ждать милости от Бога? Что же нам ждать благости, как это было благословение Божие в прежние века, когда народ крепко держался верой, когда народ жил в благочестии, пусть в простоте, пусть неграмотный народ, но люди боялись грешить, просто потому, что имели страх Божий. То есть то, с чего начинается покаяние – страх Божий. Если мы сейчас лишились его, и даже мы, которые бываем в храмах, по возможности часто, по возможности стараясь хотя бы как-то замечать свои отступления от евангельской жизни, нарушения заповедей, то есть свои грехи, хоть как-то каяться в них – даже в нас нет того страха Божьего, с которого начинается покаяние. Значит, в нас и нет покаяния. Оно еще не начинало в нас быть. И многие честные современные христиане говорят, ну что такое страх Божий? Ну а как ему научиться? Если мы не имеем понятия об этой добродетели, которая есть начальная, в самом начале, то как у нас другие-то появятся добродетели? И как мы вообще с грехами-то будем бороться? Люди регулярно говорят, пишут о том, что вот взяли ваш дневник кающегося, переписали отсюда множество грехов, принесли их на исповедь, а сердце холодное, а переживаний об этих грехах нет. А что, говорят, делать дальше? Так перечень грехов для того и дан, чтобы человек увидел степень своего падения, глубину своего рабства, качество своих смертельной болезней души и страстей. И если после этого человек не сокрушился сердцем, не пришел в это состояние естественного страха угодить в ад, значит, в человеке еще чего-то не хватает. Догадайтесь, чего? Вот и сейчас не ответите, и вы тоже не попадаете. Веры. В человеке просто нет веры. Мне уже неоднократно приходилось отвечать на претензии тех людей, которые говорят, ну что, ну что, вот список грехов, ну и что, ну прочитал, не задевает. Ну, можно прочитать списки грехов, которые есть у апостола Павла в его посланиях. Там целые списки грехов. И неужели этим ничем не грешит человек из списка апостола Павла, например? Или читает и тоже не задевает? По правде сказать, говорят, нет, не задевает. Ну так веры нет в человеке. Ведь только от правильной веры может родиться покаяние. С его первыми правильными признаками – страх Божий, сокрушение сердца, сожаление о грехах. И в этих первых понятиях веры, кроме всего прочего, что Бог – Творец, Создатель всего мира, в том числе и человека, что есть законы, по которым человек будет отвечать, что будет смерть, о которой вроде бы теоретически все знают, но в реальности никак не могут применить это к себе. Люди никак не могут размышлять на тему о том, а что после смерти будет. Это тоже относится к основным понятиям веры. Если уж догматы с нас не спрашивают в строгости, и объяснения их, и богословские споры в нас теперь никто не приглашает, да, собственно говоря, и не осталось богословских споров, особенно с еретиками, потому что теперь еретиков, говорят, не осталось. О чем, собственно говоря, спорить? Говорят, теперь у нас другое время, другой мир, надо объединяться, лобзаться, надо искать точки соприкосновения общие. И так богословие все, оно аннулировано. А догматическое богословие, оно, в общем, так сказать, ушло на какой-то задний план. Ну, так, такое время. В такое время мы живем, только мы не должны так думать и поступать, как это говорят некоторые. Ну а вот простое нравственное, это богословие, это для нас. Это-то мы не имеем права исключить из тех теоретических знаний, которые нам необходимы для спасения. Если мы будем здесь эти элементарные знания приобретать, то мы же должны узнать и про ад. Если нам опять кто-то будет втирать в наш ум такое ложное понятие, что Бог есть только любовь, и у него нет больше права судить, и он не может быть наказателем, потому что любовь, она не может наказать. Ну какое вранье, какое безумие, какая бестолковщина. Ведь наказание и по любви тоже делается. И наказание – это наказ, впредь так не поступай. И если устно, словесно предупредили один раз, два или три, и толку никакого нет, но надо же человека вразумлять какими-то другими средствами. Эти средства – это некоторые беды, скорби, болезни, которые постигают нас в жизни. За что? За наши грехи. Не Господь нам назначает то или иное страдание. Господь не препятствует быть этому страданию. Ну почему? Ну потому что мы его на себя натягивали долгие годы. Ну, наконец, молитва, Отче наш, и не введи нас во искушение. Некоторые говорят за бугром, сейчас хотят перевести эти слова и написать их как-то по-другому. Зачем переписывать Священное Писание? Нужно правильно его понимать. А чтобы правильно понимать Священное Писание, нужно что делать? Читать толкование святых отцов. Вот и все. Вот и все. Ну кто же нам мешает читать? Лень, нерадение? Или кто-то нас обманывает, что это, может быть, не нужно теперь стало в наши годы? Нет, оно сейчас остро нужно. Оно сейчас по самой важной необходимости нужно более, чем в прежние века, более. Раньше были рядом духоносные наставники, которые от Духа Святого говорили волю Божию человеку, который пришел со своим вопросом. Сегодня духоносных наставников нет. Если где-то и есть, то скрыты. В тайне попробуй найди, еще нужны свидетельства, что это действительно духоносный наставник, а не просто молва народная, которая строит какие-то замки, потом они мгновенно разрушаются с большими разочарованиями. Итак, сегодня-то нам совершенно необходимо читать Священное Писание с толкованием и творение святых отцов, потому что если нет духоносных наставников, то где же нам узнать волю Божью? Из Священного Писания, из творения святых отцов. Еще и советуюсь друг с другом и беря совет у современных отцов. Но как проверить, совет соответствует или нет? Проверить по Священному Писанию и по творениям святых отцов. Для этого их нужно что? Писание и творение отцов. Их нужно знать. Вот это уровень, видите, братья и сестры, какие к нам современным последним христианам требования, нужно их знать. А то как мы проверим, что нам посоветовали, добро или зло? А вдруг худость какую-нибудь нам предлагают, несообразную вообще, с волей Божьей, а мы, руководствуясь надутым авторитетом, там, будем думать, что «о, этот не может ошибаться, он уже ангел почти». Так мы же должны проверить рекомендацию. Итак, вместо того, чтобы переписывать текст Священного Писания, стоило было почитать толкование на это место Священного Писания и убедиться, что выражение «не введи нас в искушение» вовсе не означает, что Бог вводит насильно человека в искушение. Нет, Бог прекращает препятствовать человеку влезать в то искушение, в которое человек сам долгое время чего? Лез. И вот Господь 10 раз, 100 раз уберегал нас от этого искушения, отводил всяческими способами, не попускал бесам затянуть туда, куда мы вот изо всех сил рвемся. Всю жизнь бывает, долгие годы. По действию тех страстей, которые засеяны в нас от самого зачатия, они и влекут нас в эти искушения. Кто бывал в каких-нибудь жизненных проблемах и бедах? Ну да, сейчас попросить поднять руку, наверное, каждый поднимет руку, скажет, так ну а кто не бывал, проще спросить, да? Вопрос поставим, а почему мы там бывали в этих искушениях? Потому что мы туда шли. И любой честный человек, если он посмотрит на себя с позиции аскетики, как развивалась страсть с младенчества, как она постепенно усиливалась, работая внутри непонятным совершенно способом, как злой дух старательно очень ее в нас культивировал, развивал, как внешние нам близкие люди содействовали этому, способствовали своими примерами, словами, поведением своим, тем, что потакали или хотя бы не запрещали делать то, что нельзя делать. Родители не следили за своими детьми, не проверяли, чем они занимаются, с кем общаются, как проводят свое свободное время, не ходили даже в школу, чтобы узнать, как их там чадо ведет себя. Дожидались уже того, когда звонили или приходили на дом и высказывали все эти претензии. Итак, если страсти развиваются у нас с детских лет, так свободно, так просто, и все дьяволу открыто здесь для того, чтобы губить нас, что нам удивляться, что потом мы сами, полюбив эти самые страсти, мы развиваем их охотно и активно. А когда разовьем их до высокой степени, или до низкой степени, надо сказать, потому что туда развиваемся. Рано или поздно уже наступает предел. Господь смотрит, что уже эта страсть так любима нами, что мы ее уже считаем признаком здоровья своей души. Мы пользуемся ею в жизни, мы ее уже рассказываем, проповедуем и хвастаемся этим. Ну что ж, тогда мы навлекли на себя какие-то уже законные последствия действия этой страсти. А бес тоже совсем не дурак. Он тянул-тянул в развитии этой страсти, подводил нас к какому-то там капкану. Но, наконец, Господь не препятствует тому, что у нас в этот капкан бес затянет. Пожалуйста, щелк, и все там. И вот мы и просим в молитве «Отче наш Бога», «Господи, не попусти бесам втянуть нас в это самое искушение, в которое мы сами лезли порой долгие-долгие годы, развивая свои страсти». И не введи нас в искушение, так сформулировано это выражение, а понимать его нужно с духовной точки зрения, не попусти злым духом затянуть нас туда, куда мы сами лезем. Вразуми, Господи, просвети нас, неразумных, безумных. Если еще есть возможность, если еще есть какое время, останови вот это безумие во мне, потому что я же сам туда иду, сам. А когда попадет такая душа через эту страсть, То есть человек попадет в это бедствие, увидит ужас и невозможность уже выкарабкаться и выбраться оттуда, поневоле начинает вопить: «Господи, спаси меня!» И даже здесь Господь не по злобе и ненависти попускает нам влезть туда, куда мы сами лезли, попускает бесам защелкнуть нас в этот капкан, а только лишь для одной цели, чтобы исправить нас, вразумить нас вот этим бедствием, вот этой трагедией, в которую мы попадаем, вразумить в том, что ну вот плоды, вот результат, к которому ты сам пришел. Ну одумайся, очнись, может быть, теперь хотя бы ты задумаешься над тем, зачем ты жил, как ты жил, для чего ты жил, что ты приобрел, следствием чего является вот эта твоя трагедия, в которую ты сейчас попал. Не увидишь ли ты, человек, своим даже помраченным умом, как ты шел сюда и зашел? Вспомни последние свои шаги, вспомни предпоследние свои шаги, вспомни начало этого процесса, соедини все в одну цепь, не будь слепым. Пойми, вот он финал, вот он результат. Здесь причина твоего отчаяния. Ты не знаешь теперь выход. Даже в житейском плане ты теперь под страшной угрозой. Но очнись, в конце концов. Это законный результат всех твоих начал от самого твоего начала. Мало того, люди чуть-чуть более интересующиеся, они обнаруживают, что и в предшественниках эти наклонности были. Как они могли не засеяться в потомках? Как они могли не проявиться, если бес уже несколько поколений через эту страсть уводил в ад? Ну и ты, человек, в этой цепочке очередное звено, и ты туда предназначен. Программа бесовская включена, тебя знают изнутри досконально. Твоих предшественников этими же методами аккуратно, спокойно, в течение нескольких поколений точно так же довели, довели, довели и увели в ад. Ты чем отличаешься от них? Ты такой же, ты от них родился. Ты унаследовал от них их негативные, в том числе и положительные качества. Не во всем же они злодеи были, наши предшественники, и добро в них какое-то оставалось, к сожалению, смешанное со злом. Но и зло, очевидно, действовало через те страсти, в которые были зло, прикрытое добром. Ну вот результат. Итак, если посмотреть внимательно на себя, на свою жизнь, сравнить с жизнью предшественников, то можно увидеть очень серьезную взаимную связь. Однако нам, современным, глядя на своих потомков, очень хочется сказать: мы такому не учили, мы так не воспитывали, мы этого в себе не имели. Кто виноват? Кто виноват? Общество. У нас сейчас есть общий виноватый. Во всех наших бедах виновато общество. И мы забываем, что этим обществом являемся мы сами. И ближайшее к ребенку общество – это семья. Это родители, братья и сестры. Вот это вот маленькое общество, оно и начинает все. А потом, когда ребенок, повзрослев, выходит в мир, там, конечно, уже то общество берет его под ручки, уже затягивает везде, к чему он готов, к чему он склонен. Внутри у него уже готовность к этому есть. Потому что когда это все предлагается, и человек не может этому противостоять, значит, он внутри, собственно говоря, был уже склонен к этому. Потому и попал. Итак, помрачение ума, оно та великая трагедия, в которой и мы проживаем долгие годы, и наши потомки проживают долгие годы. И ум помрачается действием страстей. Ничего другого тут нам искать не надо, кроме как научиться разбираться в законах аскетики и понимать, что это все происходит совершенно естественно. И уже для нас, современных, стало противоестественно вера, евангельские заповеди, покаяние, которому даже теперь в храме научить не берутся. Мало того, говорят, что списки грехов – это вообще никчемное занятие. Они вообще толку никакого не дают. Ну а как, говорят, по-другому-то? Как по-другому-то грехи-то свои узнать? Ну вот здесь хотя бы написали, какие они бывают. А как по-другому узнать? Один из современных проповедников говорит: а надо по-другому. Надо по-другому. Надо сначала стяжать какую-нибудь благодать. Не знаю, что означает у него слово «какую-нибудь». Но упустим, в речи выскочило. Стяжать, говорит, благодать, а потом благодать откроет тебе твои грехи. О, новое учение. Не слыхали еще такого? На Ютубе найдете. Я специально не ищу, но когда-нибудь да вылезет все равно. Нажимаю кнопку, ужас берет. Думаю, вот это да, вот это да. Видимо, не читал никогда отцов. Даже Евангелие, наверное, не читал. Зачем Господу надо было начинать свою проповедь со слов «покайтесь»? Зачем? Он бы так и начинал свою проповедь. «Стяжите благодать, и благодать откроет вам ваши грехи». Господь по-другому говорил. «Покайтесь». И все, кто был после Христа, все начинали с покаяния. Почему же сейчас покаяние убрали на стяжание благодати? Прежде какой-нибудь благодати, которая откроет тебе твои грехи. Интересно, хочется спросить у этого человека, ты попей воды, а потом стакан ее налей себе. Ну, дурь, да, ведь какая-то? Болезненность, ненормальность ума. Или ты сначала поешь, а потом еду себе приготовь. Но если есть нечего, ну как ты поешь? Или, может быть, ты сначала костер разожжешь, а потом пойдешь дрова собирать, что ли? Вот такие перевертыши с ног на голову, они запросто встречаются сейчас в современной земной церкви от лиц, к которым есть почти полное, почти абсолютное доверие, которые очень много говорят, которые очень много снимаются, их очень много представляют верующему народу, и очень многие смотрят их. Но там вот такая наука. То есть сначала благодать как-то надо стяжать, как-то. А потом эта благодать тебе грехи откроет. Ну, в общем, чтобы не уклоняться, нам нужно поближе к теме, которую мы наметили. Болезненная и очень тяжелая тема. Еще раз подчеркиваю,